Глава первая. Моя встреча с Хулио Хуринито. Черт и голландская трубка. 26 марта 1913 года я сидел, как всегда, в кафе на бульваре Монпарнас перед чашкой с давно выпитым кофе, тщетно ожидая кого-нибудь, кто бы освободил меня, уплатив терпеливому гарсону 6 су. Подобный способ прокормления был открыт мной еще зимою и блестяще себя оправдал. Действительно, почти всегда за четверть часа до закрытия кафе появлялся какой-либо совершенно нечаянный освободитель, французская поэтесса, стихи которой я перевел на русский язык, скульптор-аргентинец, почему-то надеявшийся через меня продать свои произведения одному из князей Штюкиных, Шулер, неизвестной национальности, выигравший у моего дядюшки в Сан-Себастьяне изрядную сумму и почувствовавший угрызение совести. Наконец, моя старая нянюшка, приехавшая с господами в Париж и попавшая, вероятно, по рассеянности полицейского, не разглядевшего адрес, вместо русской церкви, что на улице Дарю, в кафе, где сидели русские обормоты. Это последнее, кроме канонических 6 су, подарило мне еще большую булку и, растроганная, трижды поцеловала мой нос. Может быть, вследствие этих неожиданных избавлений, а может быть, под влиянием и других обстоятельств, как-то хронического голода, чтения книжек Леона Блуа, различных любовных неурядиц, я был настроен весьма мистически и прозревал в самых убогих явлениях некие знаки свыше. Соседние лавки, колониальная и зеленная, казались мне кругами ада. Усатая булочница с высоким шиньоном, добродетельная женщина лет 60, бесстыдным эфебом. Я детально разрабатывал приглашение в Париж 3000 инквизиторов для публичного сожжения на площадях всех потребляющих аперитивы. Потом я выпивал стакан абсента, охмелев, декламировал стихи святой Терезы, доказывал ко всему привыкшему кабачику, что еще Нострадамус предугадал в ротонде питомник смертоносных скалопендр, а в полночь шел тщетно стучаться в чугунные ворота церкви Сен-Жермен-де-Пре. Дни мои заканчивались обыкновенно у любовницы, француженки с приличным стажем, но доброй католички, от которой я требовал в самые неподходящие для сего минуты объяснения, чем разница 7 смертных грехов от 7 основных, и так проходило мало-помалу время. В памятный вечер я сидел в темном углу кафе трезвый и отменно смирный. Рядом со мной пыхтел жирный испанец, совершенно нагишом, и на его коленях щебетала безгрудая костистая девушка, также голая, но в широкой шляпе, закрывавшей лицо, и в золоченых туфельках. Кругом пили мар различные более или менее раздетые люди. Объяснялось это довольно обычное для ротонды зрелище костюмированным вечером в какой-то неоскандинавской академии. Но мне оно казалось решительной мобилизацией Вельзевулова воинства, направленной против меня. Я делал различные телодвижения, как бы плавая, чтобы оградиться от потного испанца, и в особенности выставленных против меня тяжелых бедер натурщицы. Тщетно искал я в кафе булочницу или кого-либо, кто мог бы ее заменить, то есть главного маршала и вдохновителя этого чудовищного действа. Дверь кафе раскрылась, и не спеша вошел весьма обыкновенный господин в котелке и в сером непромокаемом пальто. В ротонду приходили исключительно иностранцы, художники и просто бродяги, люди наружности непотребной. Поэтому ни индеец с куриными перьями на голове, ни мой приятель, барабанщик мюзик-холла в песочном цилиндре, ни маленькая натурщица, мулатка в ярком кепе мужского покроя, не вызывали никакого внимания посетителей. Но господин в котелке был такой диковинкой, что вся ротонда дрогнула, на минуту замолкла, а потом разразилась шепотом удивления и тревоги. Только я сразу постиг все. Действительно, стоило лишь внимательно взглянуть на пришельца, чтобы понять вполне определенное назначение и загадочного котелка, и широкого пальто. Выше висков ясно выступали под кудрявыми волосами крутые рожки, а пальто тщетно старалось прикрыть острый, приподнятый воинственный хвост. Я знал, что борьба бесцельна, и приготовился к концу. Разорванными клочьями промелькнули в моей голове далекие воспоминания. Смолистая дача под Москвой, я в детской ванне, розовый и беззащитный, прогулки с гимназисткой Надей по Зубовскому бульвару, вечера в Сиене над обрывом, пахнущие миртой. Но эти последние сладостные видения отгонял от меня державный хвост. Я ждал быстрой расправы, насмешек, может быть, традиционных когтей, а может, проще, повелительного приглашения следовать за ним в такси. Но мучитель проявлял редкую выдержку. Он сел за соседний столик и, даже не глядя на меня, развернул вечернюю газету. Наконец, повернувшись ко мне, он приоткрыл рот. Я встал. Но далее последовало нечто совершенно невообразимое. Негромко, даже лениво он крикнул: «Официант, бокал пива!» И через минуту на его столике пенился узкий бокал. «Черт пьет пиво!» Этого пережить я не мог, и вежливо, но в то же время взволнованно сказал ему: «Вы напрасно ждете. Я готов. Вот мой паспорт, книжка со стихами, две фотографии, тело и душа. Мы ведь, очевидно, поедем в автомобиле». Повторяю, я старался говорить спокойно и деловито, как будто речь шла не о моем конце, так как сразу отметил, что мой черт темперамента флегматического. Теперь, вспоминая этот далекий вечер, бывший для меня путем в Дамаск, я преклоняюсь перед яснозоркостью учителя. В ответ на мои маловнятные речи Хулио Хуринито не растерялся, не позвал лакея, не ушел, нет. Тихо, глядя мне в глаза, он промолвил: «Я знаю, за кого вы меня принимаете». «Но его нет». Слова эти, не слишком отличавшиеся от обычных наставлений лечившего меня доктора по нервным болезням, тем не менее показались мне откровением, и дивным, и гнусным. Все мое стройное здание рушилось, ибо вне черта были немыслимы и ротонда, и я, и где-то существовавшее добро. Я почувствовал, что погибаю, и схватился за последний спасательный круг. «Но хвост! Хвост!» Хуринито усмехнулся. «И хвоста нет. Ни карамазовски-датского, ни остренького, никакого. Постарайтесь жить без хвоста. Вот вы, как и я, любите трубки. У меня великолепная коллекция. Английские, из старого вереска 3B. венгерские черешневые, турецкие из красной земли Леванта с жасминовыми мундштуками, голландские. Я не мог вынести и тихо застонал, глядя с последней надеждой на подобранный влево хвост. Тогда Хуринито, расстегнув пальто, вытащил из бокового кармана брюк длинную голландскую трубку, хорошо обкуренную. Больше надеяться было не на что, ибо хвоста не стало. Кроме того, он снял котелок, и воображаемые рога оказались лишь жесткими густыми завитками волос, как у негра. В томлении глядел я на невольного обманщика, а Хуринито спокойно раскуривал свою трубку. Я отнюдь не радовался тому, что моего врага нет, что он лишь моя нелепая выдумка. Наоборот, вместе с чертом исчезал весь уют, пусть ада, но все же жилого, понятного, ощутимого. Желая обрести хоть какую-нибудь опору, я спросил Хуринито: «Хорошо, предположим, что его нет, но хоть что-нибудь существует?» Хулио снова усмехнулся, показав зубы, столь ровные и белые, что мне вспомнилась картина в трамваях «Употребляйте только дентоль», и вежливо, почти виновато, ответил: «Нет». Это «нет» звучало так, как если бы я попросил у него спичку или спросил бы его, читал ли он последний номер «Комедия». Но ведь на чем-нибудь все это держится? Кто-нибудь управляет этим испанцем? Смысл в нем есть? Испанец этот родился лет 30 тому назад. Был голеньким, потом оброс волосами. Выдает себя за декоратора. На самом деле спекулирует на бирже. Сегодня заработал 40 луи. Доволен. Желудок работает исправно, прочие органы тоже. Сейчас поужинал 3 франка, включая вино. Взял девицу 5 франков. Потом потеряет на бирже 20 луи. Потом заболеет подагрой и будет пить вонючую воду. Потом умрет, сгниет. Травка будет, петух или курица. За всем этим вам предоставлено бесплатно удовольствие находить в этом тайную цель и сокровенный смысл. «Нет!» — я не мог удержаться и кричал. «Этого не может быть! Вы без хвоста, но вы он самый! Есть добро, понимаете, вечное, абсолютное!» Хуринито не смутился, даже не повысил голос. «Ну, право же, я не черт. Вы слишком льстите мне. Притом этих очаровательных созданий, увы, нет. Можете спать спокойно. Даже брома не требуется. Но и добра тоже нет. И того, другого с большой буквы. Придумали, со скуки нарисовали. Какой же без черта Бог? Добро говорить? А вот поглядите на эту девочку. Она сегодня не обедала, а вроде вас. Есть хочется. Сосет под ложечкой, а спросить нельзя. Надо пить сладкий тягучий ликер. Тошнит. И от испанца тоже тошнит. Руки у него холодные, мокренькие, ползают, шарят. Мальчика отдала крестьянам. Надо платить 100 в месяц. Сегодня получила открытку, болен, доктор, лекарства, прочее. Прирабатывай. Еще веселенькой будь. На бал, пожалуйста. Да не девица Марго, а карфагенка Саламбо. И испанца целуй в губы, скользкие улитки, быстро, отрывисто, будто сама с ума сходишь от страсти. Может быть, еще 20 су накинет. Словом, быт Ерунда, хроник. А вот от такой ерунды все ваши святые и мистики полетят вверх тормашками. Все, конечно, по графам распределено. Сие добро, сие зло. А только крохотная ошибка вышла, недоразуменьице. Справедливость. Что же вы хозяина не выдумали получше, чтобы у него на ферме таких безобразий не было? Или, может, верите, зло испытание, искупление? Но это младенческое оправдание совсем не младенческих дел. Девицу-то испытует так. Ай да многолюбящий! Только что ж он испанца не испытует? Весы без гирек. На том свете? Да-да. А свет этот где? На какой карте? Пока что душа — абстракция, а ручки-ножки умрешь — попахивают, потом косточки, потом пыль. Я сидел долго, молча, придавленный этими речами. Но вдруг из бессмысленного вращающегося хаоса выскочила точка, маленькая, черненькая. Я быстро вскарабкался на нее. Пусть так. Нет ни Творца, ни смысла, ни добра, ни справедливости. Но есть ничто. А раз есть ничто, то есть реальность, есть смысл, есть Дух и Творец. Мой друг, вы неисправимы. Ведь у вашего ничто тоже хвостика нет. А вот трубка здесь, и я здесь. Испанец. В том-то и вся хитрость, что все существует, и ничего за этим нет. Сейчас помирает Жан-старичок. Пищит в первый раз маленький Жанчик. Дождь давеча шел, а теперь подсохло. Вертится, кружится, вот и все. Но ведь так же нельзя жить, это гнусно, стыдно, наконец, просто не нужно. Что делать, не вы выбирали, вас ставят перед фактом. Дом меблированный. Одним очень нравится, уютно, другие возмущаются, и пока что мирно перевешивают картинки с одной стены на другую. В эту минуту великолепная и вместе с тем простая мысль осенила меня. Я думаю, что она исходила от Хуринито и была его первым откровением мне. Не обращая внимания на посетителей и лакеев, я вскочил, откинул стул и закричал: «Но ведь можно же уничтожить дом!» Хулио кивнул головой и попросил меня сесть. Вполне законное желание. Давайте-ка займемся этим. Он, наверное, анархист. В Испании много анархистов, подумал я и шепотом спросил. Бомба? Адская машина. Вы прелестное дитя, ответил Хуринит. Бомбой можно покалечить пару толстеньких жандармов. Самое большее какого-нибудь короля, который коллекционирует китайских болванчиков и увлекается игрой в теннис. Нет, мы займемся иным. Я понял, что спрашивать его далее непристойно, и, церемонно поклонившись, сказал: «Я буду вашим учеником, верным и старательным, но дайте мне реальность. Не то сегодня ночью или завтра утром я сойду с ума». Он вынул из кармана маленькую пенковую трубку и протянул ее мне. «Набейте добрым капуралом и курите. Это реальность». Мы поужинали, и, спросив после сыра две рюмочки клову жо, Хуринито снова подтвердил мне, что это то есть кловужо, истина, а не сон. Под утро в Неоскандинавской академии, представив мне пухленькую шведку, одетую в прозрачную тунику и похожую на свежую булочку с деревенским слезящимся маслом, он сказал: «Это на самом деле. Это вам не добро». И дружески хлопнул меня по плечу. «Теперь спокойной ночи. До завтра».